Здравствуйте. Вот. Я уж не знаю, насколько связан у меня получится этот рассказ, потому что когда говоришь о чем-то, ну, к чему имеешь особое отношение, вот, а я себя как-то уже довольно много лет обозначаю шизофилом, то есть тем, кто любит шизофрению, как болезнь, как особенности мышления, людей, которые, соответственно, как-то ведут себя необычно, и так далее, и так далее. Вот, наверное, от них много чему наберешься, да и действительно я у них учился, это были, по сути, такие, ну как, вторая сторона обучения, то есть одна сторона обучения – это был Московский университет, а другая – это я работал в Институте психиатрии, Академии медицинских наук, и там очень так основательно учился вот у больных шизофрении, с которыми, собственно, и проводились исследования и так далее. И, надо сказать, многому полезному у них научился. И чем дольше живу, тем, в общем, дольше убеждаюсь в том, что это была такая хорошая подготовка к тому будущему, в которое мы движемся. Потому что оно как-то становится все более и более шизофреническим. Когда я говорю шизофреническое, это я не ругаю это будущее. Я просто удивляюсь его сложности, многоплановости, расщепленности. Потому что вообще, когда все по отдельности, так как это было раньше, а какую-то информацию можно получить только в обработанном виде, спустя там достаточное время, через какие-то выверенные средства массовой информации, ну, как-то это все интегрировалось. Понятное дело, что после того, как там в советские времена что-то происходило, надо было, конечно, слушать голоса в первую очередь, вот, во вторую читать советские газеты, а в третью понимать, что там на самом деле происходит, потому что то, что происходило, ну, было где-то посередке. То есть и то было не туда, и это не туда. Но, тем не менее, можно было. Когда такое расщепление на две части. А сейчас расщепление на такое количество частей, что их никак не синтегрируешь. И тут не найдешь уже эти полярности, которые раньше так просто выстраивались. То же самое относится к организации жизни. Вот как я помню, ну не знаю, свои школьные годы, там 60-е, 70-е, в общем, мир вокруг потенциально был понятен. То есть я мог потенциально понять все про этот мир, как устроено одно, другое, как действуют радиоволны там и так далее, из чего сделано, ну, не знаю, как работает машина, двигатель внутреннего сгорания и так далее и тому подобное. Но вот где-то уже в 80-х годах мне стало ясно, что уже ни мне, ни моим детям никогда не понять всего, что в этом мире творится. Основная масса того, что действует, это вот такие черные коробочки с разными этими самыми кнопками. Максимум, что я могу догадаться, это как нажать на какую кнопку, а что там при этом происходит внутри и почему, собственно, вот дальше что-то развивается. Ну, происходят какие-то события, действия, я понять не могу. То есть мир стал слишком сложный для интеллекта, ну, нормального обычного человека. Люди обычно возмущались вот в этом месте некоторое время назад еще и говорили мне, да нет, ну мы же все понимаем. Я говорю, а вот я не понимаю, каким образом, вот я здесь на планшете пальцем касаюсь, а он понимает, где я коснулся. Вы мне можете объяснить, как он это чувствует? В общем, люди такие очень интересные гипотезы выдвигали, почему это происходит. А я так до сих пор и не знаю, кстати, почему. Я думаю, кстати, как большинство присутствующих. То есть мир стал слишком-слишком сложным. Слишком сложным. А дальше мир стал каким-то перемешанным. Ну, на одной и той же территории живут люди, которые включены в разные культурные движения, в разные культурные потоки. Они даже как бы из совсем разных времен. Ну, потому что мы можем, конечно, обижаться там довольно сильно и говорить о том, что, ну, а чем мы отличаемся вот от западноевропейских стран, но вообще-то у них средние века на 500 лет раньше, чем у нас. Вот. И эти 500 лет – это вообще вполне немало, это большой срок. А есть люди, которых это еще впереди. И сейчас все это перемешано. И представление о том, что является хорошим в одном случае, в другом, в третьем, это множественное. Это вот та самая шизофрения, когда, ну и это правда, и это правда, и вот этот взгляд истины, и тот. Слишком много людей, слишком много мнений, слишком много разных, разной, совершенно противоположной иной раз информации. Как из этой информации выходят обычно больные шизофренией? Вот они пытаются это все синтегрировать, потому что когда ты ничего не понимаешь, то очень трудно ориентироваться, очень тревожно в этом мире. И лучше, когда ты что-то понимаешь. Вот. И спустя какое-то время ты начинаешь понимать. Выстраиваешь какую-то систему, которая называется в клинике бредом, и в соответствии с этой системой, значит, начинаешь ориентироваться. То есть все в порядке. Развилась паранойя, и у нас уже не вот такой беспомощный, разбитый шизофреник, а параноик, который как раз все знает, как надо. Знает, как надо делать, куда, как, кому жить. Вот, который вообще вот уже ориентирован, ему легко, в отличие от нас. Вот. А дальше. Очень узкая специализация. В этом мире, вот в том, который есть сейчас, можно быть специалистом, вообще плохо понимая во всем другом. В свое время, вот в начале моей такой вот практики, когда я пришел работать в институт психиатрии, ну, например, были такие, как сказать, розыгрыши со стороны врачей, которые работали там долгое время, розыгрыши студентов, которые приходили на практику. Ну, то есть им, например, предъявляли какого-то больного, который, в общем, демонстрировал совершенно овощное поведение. Вид у него был страшный, потому что на лице порезы, он пытался там привести себя в порядок перед тем, как бриться не мог, он вдоль брился, ну и, соответственно, порезался и так далее. То есть, в общем, сказать ничего не может, не ориентируется, где что и так далее. Вот. И потом доставали шахматную доску и предлагали с ним сыграть. Среди студентов были очень продвинутые шахматисты. Только они никогда не могли выиграть этого человека. Потому что это был именно тот фрагмент, в котором этот человек был суперпрофессионалом. В остальном он был ребенок, который вообще никуда не годится. И вот эта парциальность у людей сейчас начинает тоже нарастать. То есть, если человек умеет что-то одно, ему другое уметь совершенно не важно. То есть, людей каких-то разносторонних, их все меньше и меньше. И вот эта вот углубленность, она нарастает. Дальше. Тоже то, что я помню из той эпохи. Тогда была идея, что, в общем, компьютеры будут такими компьютерами общего пользования. Вот. А персональный компьютер, эта идея появилась, ну, позже, там, 80-е уже. И в этом смысле для меня это ознаменовало вообще поворот к тому, что различные технические вещи будут все больше и больше персонально ориентированы. То есть рассчитано на то, чтобы ими пользовался именно один человек. И в эту сторону пошла дальше вся техника. Потому что если раньше говорили, что там, ну, зачем мы друг другу нужны, там, чтобы помыть посуду, постирать, еще что-нибудь, не нужны. Все это уже сделано. Мало того, вся жизнь, все вокруг, все настроено на то, чтобы быть одному. Это совершенно нормальная позиция для адаптированных людей, у которых была когда-то диагностирована шизофрения, но они потом, соответственно, как-то адаптировались к этой жизни. А таких тоже было довольно много. Это было очень интересное исследование одного моего коллеги, с которым мы как раз работали. Наверняка вы его слышали, Андрей Бельжо. Вот, оно касалось как раз исследования вот, больных со спонтанной ремиссией. То есть тех больных, которым был поставлен диагноз шизофрения, а потом, соответственно, они по каким-то причинам из списков диспансерных исчезли. Ну, не приходят, не обращаются, в клиниках нет. Ну, значит, часть таких людей, понятное дело, умерла. Вот. А часть обнаружили вот вполне в нормальном адаптированном виде. Ну, как бы нормальном. А на самом деле там было довольно много всяких особенностей, которые сейчас для нас становятся все более и более так, ну, значимыми. Ну, например, такая особенность, как изменение ритма жизни. То есть очень часто это была ночная жизнь. Потому что днем было слишком много людей. И перемещаться неудобно, и думать, и беспокойства много. А ночью как-то свободнее и удобнее. Не то ли происходит сейчас, когда там, например, я жду, пока поток машин вот, в сторону там, по Ярославскому шоссе прекратится, и там где-нибудь в 11 уже можно будет поехать. Там, значит, дальше как-то все меняется. Людей слишком много, и мы пытаемся к этому как-то приспособиться. Дальше. То, что касается моментальной связи. Ну, то есть, да, тогда были телефоны, но все-таки надо было кому-то находиться у телефона с фиксированным номером, у городского телефона, например, это можно было позвонить. Сейчас потенциально вообще, ну, любой человек на Земле может прямо сейчас меня там побеспокоить. То есть доступность стала огромной. И если люди не умеют как-то ограничивать свою коммуникативность, то, конечно, они получают очень большую коммуникативную перегрузку. А в свое время, это вот в начале 90-х, ну, пока еще был Советский Союз, у меня было исследование по поводу коммуникативной перегрузки у людей разных профессий, которые работают с людьми. И я брал три категории. Психологи, врачи и педагоги. Вот, с тем, чтобы посмотреть, какие ответы у человека на перегрузку острую или перегрузку хроническую. Понятное дело, что если перегрузка коммуникативная у нас хроническая, то наступают личностные изменения. То есть к этому адаптируется не только человек, но и как бы вся личность, вот весь человек адаптируется. И на острое какая реакция? Ну вот реакция, например, на острую коммуникативную перегрузку у этих трех категорий оказалась в основном различной. То есть у одной категории, это категория врачей, ну, собственно, как и ожидалось, на перегрузку они отвечали какой-то психосоматикой, то есть какими-то болезнями. А то, что касается педагогов, то там было гораздо больше выученной беспомощности, депрессии и так далее. То есть ответ был скорее больше депрессивно-растерянный. То, что касается психологов, то ответ был раздражительно-злобный. В общем, из всех этих трех категорий они оказались самыми неприятными людьми в отношении вот этого качества. Вот. А как с этим обстоят дела у больных шизофренией? И уже тогда не только у больных шизофренией, а и у всех людей, у которых достаточно развиты вот те качества, которые относятся к шизоидному спектру личностных особенностей. То есть, а кроме, собственно, шизофрении, у нас там есть гораздо более интересные категории. Это шизотипическое расстройство личности и шизоидное расстройство личности. Ну, кому расстройство, кому радости, как говорят. Но, тем не менее, что есть люди, у которых есть вот такие особенности. И одной из самых важных особенностей вот у этой категории людей есть так называемый аутизм. Ну, который бывает разный по форме, но обеспечивает в основном такую отстраненность, отделенность от остальных людей, позволяет человеку какое-то время пребывать вне вот этого контакта со всем общечеловеческим этим роем, не знаю, как это назвать, сознанием. Вот. И в этом случае у нас есть как-то две такие категории. То есть одна категория, понятно, описанная очень давно, это бедный аутизм, но это не очень интересно. Это в том случае, когда у нас внутри ничего не происходит. А другая категория – это как раз источник тех самых, да практически всех шедевров, это источник всего творчества. Это то, что касается богатый аутизм. То есть, когда человек занят своими фантазиями, когда у него внутри происходит, как вот было красиво описано тогда, в этом замке идут какие-то пиры, турниры, там какие-то встречи, какие-то переговоры, еще что-то. А снаружи мы видим просто стены, которые закрывают то, что происходит внутри. И в этом случае люди могут уходить в какие-то свои фантазии. А теперь это получает еще интересное продолжение, потому что получает некоторое такое зеркало в виде своей личной странички, тех, кто является друзьями, тех, кто подписан, ну и так далее, и так далее. То есть есть некоторые вот это вот, как сказать, как бы игрушка, которая позволяет как раз это еще больше развивать. И в этом смысле я думаю, что в следующих поколениях что-то произойдет такое, когда у нас будет вообще очень сложно диагностировать вот этот аутизм. Потому что это будет нормой. То есть, когда человек во что-то воткнулся и сам занят своими мыслями, это будет нормой. Это очень необычная норма. Потому что, например, эта норма совсем не поддерживалась, скажем, в советские времена. Она просто культурно не поддерживалась. Потому что очень много лет назад, как раз когда еще только-только первые такие ноутбуки нормальные появлялись, я ездил в Прагу, и там встречался с одним писателем, другом семьи, и он как раз мне сказал, что основную массу того, что он написал в пивной. Вот. И вот на тот момент представить, что можно было в нашей пивной хоть что-нибудь написать, я уж не говорю о том, что там, если вот открыть это чудо, ноутбук, да, но даже просто разложить бумаги в пивной, это было абсолютно нереально. Потому что совершенно нормально это обратиться, да и повыяснять, а что там такое, чем это ты занимаешься, и поговорить, а каждый же, конечно, имеет свое представление о том, что именно нужно о чем-то писать и так далее и тому подобное. То есть в этом смысле культурная норма, она как бы не оставляла места для вот такой отгороженности. Отгороженности, да, немножко аутистической. Вот. И в этом отношении, конечно, для меня это было ценное приобретение обучиться вот этому, потому что после того, как я там 12 лет как раз очень плотно проработал в клинике шизофрении, после этого у меня получалось, да и получается сейчас, проходить нормально, спокойно, через всякую толпу, в общем, то есть как бы избегать контактов. То есть в разных-разных ситуациях это очень помогает. Во многих случаях. Это очень хороший такой навык. Больные шизофренией. И просто люди, у которых личностные черты как-то напоминают таких больных. У них есть, например, следующая, очень-очень симпатичная для меня особенность. Они и рады бы иногда приврать, но не могут. Потому что они и так живут вот в этом самом мире, который слишком сложный, он слишком разделен, слишком разобщен. И поэтому, если им еще самим что-то придумывать, то они совсем потеряют уже ориентир, где они находятся и что, собственно, происходит. Поэтому эти люди часто как раз не политкорректны совершенно, потому что они говорят достаточно прямые вещи. И это их особенность. И эта особенность, она связана очень часто с какими-то творческими произведениями, которые отличаются, ну, такой же вот прямотой. То есть, когда, ну, может быть, в ущерб себе человек описывает то, что есть, то, что видел, и тем самым, скажем, восставляет против себя тех людей, которые считают, что он должен был как-то, ну, немножко сгладить, по-другому немножко сделать. То есть это вот особенность, относящаяся именно к данной группе людей. Дальше, то, что тоже интересно с этой группой людей, это то, что у них всегда какой-то свой взгляд. Он может нравиться, может не нравиться. Он может иногда совпадать с какой-то тенденцией, а может быть совершенно против этой тенденции, потому что они не зависят от тенденции. Потому что для того, чтобы им обращать внимание на все эти вот колебания, как это, линии партии, да, как говорили раньше в советские времена, у них нет таких возможностей. Поэтому вот на каком-то этапе эти люди оказываются очень удачными, очень попадающими вот, в общее направление, а в следующий момент оказываются совершенно неудобными, потому что никто не ожидал, что он и дальше продолжит говорить ну, в том же ключе. То есть вроде бы все сменилось, теперь, значит, все в порядке. Ну, например, к таким людям относятся в обязательном просто порядке. Большая часть любых ученых, особенно в области математика, физика и так далее. То есть это специально как бы группы риска. Вот. Ну, например, с моей точки зрения, эти особенности действительно очень были выражены у Андрея Владимировича Сахарова. Поэтому, соответственно, в какой-то период он оказался так очень против, потом оказался очень выгоден, а потом тем же людям оказался очень невыгоден. Потому что нет вот такой как бы гибкости, которая присуща, ну, так называемому, ну, среднему нормальному человеку. И с другой стороны, именно это дает возможность этим людям продолжать какие-то свои вещи, ну и не, как это сказать, ну, если не получается что-то сказать или сделать, то значит, да, не делают нормально. И это, да, переживается как некоторый такой кризис. Ну вот в течение того времени, когда я работал в клинике, я видел там очень много талантливых людей. Ну, действительно талантливых, и имена многих из них, ну, составляют как бы основу нашей культуры и науки. Почему это происходит? Ну, собственно, вот та лаборатория, в которую я тогда попал, она занималась исследованием особенностей мышления больных шизофренией. И оказалось, что эти исследования, они очень сильно выводят на то, что у нас вообще творчество как-то завязано на эти же особенности. И вот у моего руководителя, очень важного для меня человека, Юрия Федоровича Полякова, вот работы были как раз посвящены именно этому качеству, актуализации латентных свойств. То есть то, что люди обучены видеть в предметах одно или другое, и у нас есть какие-то явные свойства предметов, а есть латентные. И вот когда эти латентные скрытые свойства актуализируются, проявляются, то мы можем сделать какое-то открытие. То есть обнаружить что-то, что изначально не было заложено. Когда мы, здесь просто множество, я думаю, что десятки тысяч примеров из любой науки. То есть когда ищут одно, а в результате находят совершенно другое. Потому что то качество, о котором шла речь, оказалось вдруг более значимым, и человек по-честному его нашел, то есть действительно обнаружил то, о чем шла речь. Ну и в этом смысле то, что касается вот этой творческой особенности связи шизофрении, шизоидности и творческих способностей, это очень-очень важная характеристика. А теперь вот я так специально готовил, чтобы вы вот как-то не обижались дальше. Потому что дальше-то я буду говорить о том, что вообще вот эти характеристики, это, собственно, был мой следующий шаг, они есть у каждого человека. И у вас в том числе. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. А вот у меня эти характеристики тоже, понятное дело, есть. И я их могу, например, стараться прятать и избегать. Если случится, ну, какое-то нарушение, и я буду двигаться в сторону, например, болезни, то они у меня обострятся. То есть станут все более и более видимыми, и люди все больше и больше будут говорить, надо же, какой чудак. Вот. А задачка-то является, чтобы уж не совсем так уйти в чудаки, но и в то же время не, как это сказать, ну, позволить себе иногда отступить от вот тех стандартов, которые есть. И тогда у нас многие вещи становятся, ну, как-то видимыми по-другому. Ну, например, тогда становится понятно, что многие симптомы, которые мы видим у больных шизофренией, это попытка приспособиться. Попытка приспособиться к чему? К биологии. К тому, что у них очень необычным способом действует вот их мозг. К тому, что особенности, которые есть биологические, такие, что их приходится как-то компенсировать. Ну, например, скажем, если мы не берем совсем больных шизофрении, а возьмем людей с некоторыми особенностями, то вот есть такой описанный тип, как сензитивный шизоид. То есть человек, у которого очень высокая чувствительность. Из-за того, что у него высокая чувствительность в чем-то, он постоянно выпадает из других людей. То есть, ну, я не знаю, это может быть чувствительность какая-то, как это говорили, грамматический фашизм, да? То есть чувствительность к слову, это может быть чувствительность к звукам, музыкальная чувствительность, это может быть чувствительность зрительная, цветовая, может все вместе. Такая чувствительность, которая очень мешает жить, потому что все вокруг приобретает слишком сильно, слишком большое значение. И для этого приходится как-то себя оттормаживать. Ну, хорошо, у нас есть какие-то органы, которые легко регулируются. Ну, например, то, что связано с обонятельными рецепторами. Потому что большинство людей как с этим обходятся? Ну, они имеют, ну, как и я, впрочем, тоже, отек слизистый. И благодаря этому не особенно чувствуют запахи. Ну, иногда временами этот отек слизистой проходит, вот просто ад какой-то начинается, слишком много всего. Но потом ничего, слава богу, насморк, все отлично, все заткнуто, ничего не чувствуется. Почему так происходит? Ну, потому что чисто, ну, так просто, потому что тот аппарат, которым мы пользуемся, он имеет определенные физические характеристики. Он не может обработать большее количество вот, информации, импульсов в единицу времени. И оказывается просто перегружен. И тогда человек, вот, который оказывается перегружен этой информацией, он чувствует потребность в том, чтобы замереть, закрыться как-то, затормозиться. Вот. Ну вот представьте, что у вас, например, такой ребенок, у которого слишком много всякой чувствительности. Вот. А вам нужно этого ребенка вести, ну, например, там, я не знаю, в школу или в детский садик. Вот. А он вот такой тормоз. Ну, что там, например, замирает, не так все застегивает, потом, значит, шнурки не завязал. Ну и в конце концов, уже разозлившись, вы дальше этого ребенка хватаете и тащите в школу. Что происходит дальше? Это понятное дело, это метафора. А дальше он привыкает к тому, что шнурки-то можно вообще и не завязывать. И это тоже не делать, и то не делать, потому что ему не хватает времени. Поэтому, опять-таки, вот из давних лекций, которые у меня была, это что нужно делать с ребенком, если вы хотите воспитать, ну, раскрыть его способности к шизофрении. Ну, просто они не у всех есть. То есть, есть генетически предрасположенные, а с другим вы стараетесь, и ничего не получится. Просто для этого нет оснований. Но у некоторых дети талантливые. Вот. Ну вот торопить – это как раз один из очень хороших способов. И с другой стороны, я не могу осуждать тех, кто торопит. Вот, я сам начинаю там нервничать, если кто-то уже очень сильно тормозит. Потому что, ну, я-то уже впереди, а чего-то этот человек не понимает, тормозит, задерживает. Но вот если мы торопим, то у нас получаются вот такие сложности, нарушения. А у нас вся жизнь стала такой быстрой. Люди, которые, например, адаптируются где-то, ну, в других городах с небольшим количеством жителей, попадая в Москву, пытаются спешить и, в общем, описывают симптоматику такую, некоторые растерянности, обрывов мыслей, в общем. Ну, то есть то, что бывает иногда перед тем, как состояние у больных шизофрении начинает ухудшаться. То есть, ну, какие-то такие вот предвестники шуба. Вот. Потому что мы должны спешить, потому что сами себя торопим, потому что я сам для себя являюсь таким же нетерпеливым, который от себя же требует, чтобы я как можно скорее что-то такое сделал, достиг и так далее. Вот. Как остановить этот поток? Ну, очень сложно. Ну, понятно, что в крайнем случае есть уже такая симптоматика из области совсем тяжелых расстройств при шизофрении. Ну, так называемая кататония. Кататонический ступор. То есть, когда можно замереть вот в одной позе и никуда не двигаться. Вот. Иногда эту позу можно, наверное, сделать для других вполне осмысленной. Ну, то есть, вроде я там сижу у себя в кабинете за столом и вроде типа читаю. А на самом-то деле это такой кататонический ступор. Вот, потому что я совсем не знаю, чего делать. Вот. И в этом смысле, ну да, это такое сумасшествие. Но это сумасшествие, оно позволяет же как-то нам выйти из игры, выйти на какое-то время. Ну и есть какие-то более продуктивные способы. То есть можно же обозначить это состояние, например, скажем, назвать медитацией. Это хороший ход. Вот. Ну, как говорят, что там, вот раньше сын у меня ничего не делал, там что-то, вот, а теперь сидит, медитирует. Все хорошо. Вот. Потому что важно же найти какой-то смысл, а дальше этот смысл, он у нас и жизнь как-то организует сам по себе. Да, и вообще-то это полезно некоторое время вот попытаться побывать в таком состоянии, которое позволяет вообще отключиться, отдохнуть от вот этой бешеной гонки, в которую мы все включены. У нас нет ничего устойчивого в нашей жизни. И, в общем, все, с чем мы имеем дело, это некоторые процессы. И у нас есть набор этих процессов, которые образуют такой поток реальности. В нем одно событие сменяется другим, они взаимопересекаются, влияют друг на друга. Это некоторый непрерывный поток, который вот движется. Вот. Но он не один, потому что параллельно есть другой поток. И это поток сознания, причем такой коллективного сознания, потому что мы пытаемся по поводу этой реальности сделать какие-то выводы, куда-то двигаться, как-то ориентироваться. И вот этот второй параллельный поток. Очень важно, поскольку поток реальности существует независимо от потока сознания, поэтому очень важно эту реальность все время проверять, тестировать реальность. Это вот некоторый такой основной критерий, по которому отличаются тяжелые больные, то есть больные, у которых психоз, от тех лиц, которые могут быть адаптированы, в том числе и мы с вами тоже, вот к этой жизни. Но это какой-то процесс такой непрерывный, когда как бы человек встревожился немножко и проверяет. Ну вот, например, я рассказываю какой-то кусок, фрагмент того, о чем сейчас говорю, а потом начинаю смотреть в глаза как-то вот, ловить взгляды, то есть вроде понимающие взгляды ловлю и думаю, да, все в порядке, значит, по крайней мере, что-то мне удается выразить. Потом опять я ухожу в себя. Но, в принципе, если бы я был концентрирован только на тексте, ну, например, у меня есть какой-то текст, который выверенный, сделанный хорошо, то, в общем, наличие людей мне тогда было бы ни к чему. Другое дело, что это произвело бы, наверное, странное впечатление. Ну, так, например, в 92-м году, когда у нас был такой первый большой выезд гештальт-терапевтов на международную конференцию в Париже, и там были, соответственно, ну, предоставлена возможность для того, чтобы выступить кому-то. Вот я видел следующую дикую картину, как одна коллега читала лекцию в пустом зале. Вот. Причем я так не понял, зачем она это делает. Вот. И я очень удивился. Но она давно мне казалась странной, не тестирующей реальность. Но здесь это, помню, что меня так удивило. Вот. Ну, я заглянул, ничего не понял, а постарался дальше не мешать, потому что, в общем, это было какое-то довольно странное, необычное такое действие, на мой взгляд, но тем не менее. Вот в том случае, если я ориентирован на лекцию и на то, чтобы ее как-то передать, то такое поведение для меня вполне возможно, если я перестаю, например, от волнения тестировать реальность. Ну, проверять вообще, а что, собственно, происходит. Вот. И вот этот процесс проверки, тестирования реальности, он, конечно, очень сложен. Но люди, похоже, что больше к нему обращаются, все больше и больше. Потому что иначе очень легко увлечься каким-то складным рассказом, какой-то складной легендой, теорией, которая вообще никак не относится, ну, к тому, что происходит в реальности. Ну, например, тоже это был эпизод очень интересный. Была совершенно жуткая у меня поездка в марте, когда ударили там неожиданно морозы, на юг на машине. Вот. Случился гололед. И за это время я видел сгоревших там количество большое, сгоревших машин, автобусов, соответственно, людей замерзших, потому что там было минус серьезный такой. Вот. Как складывались фуры там передо мной. Я ехал от Москвы до Воронежа, это 500 километров, 12 часов, вот, чтобы добраться. Вот. И потом я полез в средства массовой информации. Ни одного слова. Фантастика. То есть, на самом деле, зрелище было такое потрясающее. Ну, вот не случилось. Потому что в этот момент чем-то другим были увлечены. То ли какой-то форум там происходил, то ли еще что-то. Ну, в общем, заполнено было совершенно другим. И это у нас все время, когда что-то одно преувеличивается, другое преуменьшается. И людям, привыкшим к тому, что они употребляют вот какие-то уже готовые консервы, вот, им проще ориентироваться на лозунги, ориентироваться на то, что им дают в одном виде или в другом. А то, что касается вот этой свободы мысли, рассуждения, опять-таки, у больных шизофренией-то она есть. Потому что им очень трудно быть вместе с кем-то, быть в толпе. Ну, просто потому что это страшно, потому что этим я сливаюсь с остальными людьми. И, в общем, вот этот вот первоначальный довольно глубокий страх растворения, страх того, что я перестану существовать, вот кто-то, ну, подчинит меня. Вот. Он же очень велик, очень силен у людей. В этом смысле они, конечно, дают такой хороший пример того, как можно, ну, действительно быть не противозависимым, вот, а независимым. То есть, ну, больше зависящим от того, что мне принесло вот это тестирование реальности. Ну, дальше то, что касается тоже вот этой болезни шизофрении, я не буду подробно рассказывать, потому что это масса споров, масса каких-то открытий. Ну, то есть, в то время, пока я работал в этой области очень плотно, потом-то я стал больше заниматься проблематикой людей, скорее относящихся к такому шизоидному типу личности. Хотя мне продолжали там периодически отправлять на консультацию. Я коллег консультировал в разных местах вот в этой области. Но, тем не менее, то, что касается вот этой болезни, она слишком многообразная. Нет единого мнения по поводу того, что это. За то время, которое я вот работал, раз в год приблизительно раздавались радостные крики «Эврика», что вот нашли наконец корень вот такой или корень вот такой. Потом, спустя несколько лет, это менялось. И уже как бы другая находка у нас появлялась, и говорили, что это вот каких только не было моделей, и вирусные, и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, единственная модель, за которую я для себя зацепился, это иммунная модель. И это как бы следующий шаг. Что, вообще говоря, точно так же, как сейчас здесь существует достаточное количество болезнетворных микроорганизмов, которые у нас не вызывают болезни просто потому, что у нас есть какие-то механизмы, которые позволяют купировать, справляться с этими болезнями. Точно так же у нас постоянно возникают ситуации, которые выводят нас как бы из себя, которые, что-то меняется. Я не знаю, да боже мой, уедешь из Москвы там на 2 недели, потом выйдешь на Садовое, его перегородили, вот как сейчас. Вот. И как-то к этому нужно привыкнуть, понять, что это такое, почему такое происходит. Вот. Или там деревья сажают какие-то, да, которые потом никак не хотят расти, потом их вырывает ураган. В общем, много всего вокруг происходит. И очень странных событий. Господи, вы с этим постоянно так же сталкиваетесь, когда мир слишком меняется. И вот это нас выводит вот из привычной какой-то ситуации. И дальше мне нужно как-то вот к этой ситуации приспосабливаться. А как приспосабливаться? Приходится приспосабливаться творчески. Например, скажем, понимать, что идея свернуть с Садового кольца, скажем, на Пятницкую улицу, это не лучшая идея в нынешних условиях. Потому что как бы вместо 2 рядов, из которых один поворачивал налево, а другой направо, остался 1 ряд, из которого тот, кто хочет повернуть направо, не пускает того, кто хочет повернуть налево, и наоборот. Вот. И, значит, дальше нужно уже что-то по-другому планировать, по-другому перестраивать свою дорогу, приспосабливаться одним способом или другим способом. И вот эта способность к творческому приспособлению оказывается очень-очень спрошенной. А эта способность к творческому приспособлению, она позволяет как раз преодолевать это болезнетворное влияние. То есть, попадание в какие-то патологические состояния от такого тяжелого аффекта, депрессии, о том, что все неправильно делают и так далее. Вот. Или каких-то, вообще разных тяжелых переживаний. В общем, справиться более или менее, плюнуть, да, действительно, глупость это сколько. Ладно. И продолжать жить. В тех условиях, которые есть, что ж такое. Как-то восстановить свой иммунитет. Хорошо, это я сейчас какие-то события говорю, которые, в общем, не слишком драматические. Они такие не очень приятные, но не слишком драматические. А так ведь очень много и довольно драматических ситуаций в жизни человека бывает. Достаточно сказать, что связанные с медициной вполне обстоятельства, когда выясняешь у себя какую-то серьезную болезнь, как с этим справляться, как реагировать. Тогда кроме самой серьезной болезни у нас бывает еще и работа по тому, чтобы восстановить какое-то свое психическое здоровье. И вот у нас есть люди, у которых эта иммунная система работает нормально, но временами она дает сбои. И вот в тех случаях, когда эта система дает сбои, мы имеем психические расстройства. Вот о чем речь вот в этой иммунной модели психических расстройств. Ну, и из этого следует, что то, что вы как-то выходите временами из себя, то, что вас одолевают какие-то мысли, то, что вас может что-то раздражать, и вы не понимаете, почему это происходит, это все нормально. С этим можно как-то справиться. И в том случае, если справиться не получается самостоятельно, то, в общем, вполне для этого годятся практикующие психологи. Но только действительно лучше обращаться к квалифицированным людям не для того, чтобы вылечиться, а для того, чтобы вместе с этим человеком как-то обсудить и посмотреть с разных сторон на то, чего, собственно, происходит. То есть без каких-то вот этих мистических, что у вас, ах, болезнь, а мы сейчас ее вылечим. Да нет, просто разобраться. Вот. И это такая очень важная деятельность и важная способность для практического психолога тоже допускать у себя иногда странные, сумасшедшие мысли. Потому что если мы в какой-то момент, вот когда у нас эффективный психолог, ну, кто-нибудь, я не знаю, из таких, кого я видел, это были Карл Роджерс, Вирджиния Сатер и так далее. Вот. Ну, и, понятное дело, много очень хороших гештальт-терапевтов, которые просто, может быть, менее на слуху. Вот. Вот если в этот момент мы сделаем, когда что-то происходит в сессии, стенки кабинета прозрачны, мы видим странную картину. То есть, когда, например, один человек сидит спокойно перед другим, а другой в отчаянии на какую-то бумажку тычет там пальцем и плачет весь в слезах, потому что вот на этой бумажке что-то такое очень-очень важное. Но он явно ведет себя как сумасшедший. Или разговаривает со стулом, как вот в старой там гештальтистской манере. Или, например, не может никак сказать несколько слов, потому что их нельзя так говорить, нельзя вот такое сочетание. Или, например, расставив какие-нибудь фигурки, впадает в ярость. Такую ярость, что хочется ему эти фигурки совершенно разрушить. Сумасшедшее поведение. Но именно за счет вот этого допуска в себе некоторого сумасшествия мы можем и передвигаться. Мы можем выйти из состояния блокировки, вот этой блокировки нормальностью, и найти какой-то выход. То есть в этом смысле то, что касается сумасшествия, это часто просто неудачная попытка применения вот этого самого иммунитета. То есть с тем, чтобы как-то справиться с ситуацией необычным способом. У нас у всех зашиты вот эти формы того, как справляться с ситуацией. Потому что, в общем, на самом деле, увидев какую-то трагическую ситуацию, люди начинают кричать и плакать сразу только в фильмах. А в реальности у нас есть определенные предохранители, которые, как вот при перегрузке, электросети, вырубаются, а включаются потом только постепенно, не сразу. И это нормально, когда происходит какое-то трагическое событие, и у вас реакции нет, или она какая-то парадоксальная. Ничего страшного, значит, этот иммунитет есть, значит, он работает. Значит, есть некоторое время, чтобы обеспечить какую-то себе безопасность, куда-то отойти, что-то, в общем, сделать. То есть есть возможность сохранить рассудок, как говорят. Дальше, то, что касается сумасшествия. Какое-то время назад в процесс обучения психотерапии я включал и включаю и сейчас. Иногда просто я уже не так много, наверное, провожу вот этих учебных программ, как раньше. Вот. Я включал обязательно такое упражнение, когда человек знакомился со своими собственными какими-то патологическими состояниями. Образно говоря, с своим безумцем, которого я внутри себя очень удерживаю. Что делает этот безумец? Он у нас есть. Он временами вызывает какие-то странные мысли, странные образы. ну, у каждого свой. И в этом смысле, ну, есть люди, которые, например, прячут в себе на самом деле очень глубокую печаль, очень глубокую депрессию, ну, такую детскую депрессию, из которой они вышли вот много-много лет назад таким способом, что обучились, в общем, улыбаться, в общем, делать вид, что ничего не происходит. А когда мы обращаем внимание на самого человека, то настроение у него ухудшается. И на самом деле он оказывается близок к таким переживаниям, которые ему самому были бы очень-очень, ну, неприятны, нежелательны, невозможны. И в этом смысле, как бы, этот человек все время носит в себе вот этого глубоко раненого такого сумасшедшего, которого никак нельзя показывать. И как бы по жизни нужно выстраивать благополучную, хорошую жизнь, компенсированную там скорее избыточными улыбками, избыточной активностью, когда все в порядке. Или, скажем, наверняка у вас тоже какие-то такие возникали. Я вот сейчас опасаюсь говорить некоторые такую симптоматику, потому что вы сейчас можете у себя обнаружить что-то, что совсем нехорошее. Ну, например, скажем, может быть, вы прячете в себе такого вот возбудимого психопата, который вообще вполне готов был бы ввязаться в разные неприятные истории, но, слава богу, этого не происходит. А может быть, это какая-то скрытая идея о самоубийстве и как с этим обходиться. Вот. Что еще оказывается для нас очень сложным? Это всякие переживания такие, которые описывают сейчас психологи красиво, да и не только психологи, как ощущение болота. То есть, что я вот начинаю влипать в болото. Ну, например, и эти болота есть разные, но два болота, например, могу точно сейчас привести. Это одно – это болото депрессии. То есть, когда пытается человек из нее так или другим способом еще как-то вылезти, а она все углубляется, углубляется, углубляется. Вот. И в этом смысле, конечно, становится понятно, что нужно поговорить с какими-то специалистами, которые немножко в этом понимают, потому что дальше нужно очень точно выяснить, все-таки это связано с биологией или это связано с психологией. И если связано с психологией, то, в общем, это может оказаться даже иногда сложнее, чем то, что связано с биологией, а вот то, что связано с биологией, это обязательно стоит как-то корректировать. Для этого есть, слава богу, доктора, к которым надо обращаться. И в этом смысле, ну, в общем, к сожалению, достаточно часто люди опасаются таких консультаций с врачами. Да, не надо опасаться. Наоборот, это вполне полезная вещь. Вполне полезная консультация может оказаться. Или, скажем, другое болото, по поводу которого обращаться к врачам сложновато. Это болото так называемого ресентимента. Ресентимент – это повторяющиеся переживания, да, собственно, если буквальный перевод. И эти повторяющиеся переживания – это у нас описанная такая триада, три типа чувств. Ревность, зависть и навязчивая склонность к соперничеству. Очень сложно. Когда вот это включается, ну, например, встречаетесь вы со старым другом, при этом, например, у вас дела идут хорошо сейчас, а у него не очень. И вам никак не выпутаться из его зависти, и ему не выпутаться. Он старается выпутаться, как может, а ему сложно, потому что есть реальное вот это вот переживание зависти. И как в болото вот на машине сносит понемножку и увязаешь, и дальше уже без какой-то помощи оттуда никак не выберешься. То же самое с ревностью, то же самое со склонностью к соперничеству. Столько отношений оказываются этим разрушены. ну и как бы часто очень хороших, близких отношений. Но тем не менее, вот обвинить, вот въехать вот это болото, в это переживание, ну, нужны какие-то специальные усилия для того, чтобы из этого вылезти. К сожалению, что часто происходит? Часто происходит вот как раз такое разделение на хорошее и плохое, прав, не прав, там с обвинениями какими-то между людьми. И, к сожалению, это очень часто тиражируется. Потому что, ну, мне, например, бывает иногда очень странно, потому что я вот у больных шизофренией в свое время еще научился такому, ну, достаточно строго логическому мышлению. И тогда вот когда я начинаю какие-то вещи, которые обсуждаются, сверять с логическим мышлением, то мне становится как-то не очень хорошо. Ну, то есть, например, у людей бывают отношения, да, бывают отношения сексуальные, и бывают отношения, например, последовательные, которые одобряются обществом, и бывают параллельные, которые по какой-то причине осуждаются. Почему параллельные отношения осуждаются, и почему, например, допустимо их называть изменой? Почему любовь – это любовь, а эта любовь – это не любовь? Ну, хорошо, давайте мы будем точно так же называть простым грубым словом людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вот. Ну и как бы чернокожий американец, тоже понятно кто, чего мы будем тут. Но это же хамство. Почему кругом идет это хамство? Почему это считается нормальным хамить? Мы же ничего не знаем про эту ситуацию, мы ничего не знаем в реальности про этих людей. Что и как с ними происходит, что там. Но, тем не менее, осудить уже можно. То есть, уже в самом слове, в понятии, которое употребляется, уже заключено вот это осуждение. Конечно, в этом очень сложно как раз лицам, ну и, понятное дело, больным шизофренией сложно, и лицам, которые попадают вот в такое же состояние, ну, такого прямого логического рассуждения, очень сложно некоторые вещи понимать. Ну, масса каких-то описаний, требований на что-то реагировать, заведомых осуждений одних или других. Это какая-то, ну, вот бесконечное затягивание огромного количества людей вот в это же, ну, болото осуждения. Вместо того, чтобы, ну, разобраться, что, собственно, происходит, где мы находимся, вместо того, чтобы тестировать реальность. А как от этого отучиться? Ну, не знаю, поскольку общество стоит на пути такой шизоидизации, я надеюсь, что все будет дальше как-то постепенно налаживаться. И все-таки вот эта вот разумная, рациональная какая-то логика, она возьмет верх. В этом смысле как раз я, ну, симпатизирую вот этому направлению общества на такую шизоидизацию. И, наверное, подытоживая сказанное, хочу пожелать вам, чтобы вы разрешили жить и с какой-то симпатией относились к своему вот этому внутреннему безумцу, который есть у каждого человека, и не доводили его до того, чтобы его проявления стали разрушительными или нехорошими для вас, но разрешили бы себе небольшие чудачества, разрешили бы себе, ну, молчание, когда вы не хотите особенно говорить, разрешили бы себе какие-то фантазии, то есть сделали бы самого себя немного более свободным и творческим. Вот, наверное, так.